Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 894-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии, и мы подходим к 21 главе книги Иезекииля. Я понимаю, что некоторые из вас уже, может быть, устали и думаете, ну сколько же можно говорить о суде, сколько же можно говорить о будущем, и это будущее так и не приходит. Таким образом, Бог выражает свою милость. Бог снова и снова указывает на будущее, снова и снова предупреждает и снова дает другой способ, показывает человеку, показывает людям, что же делать-то им нужно. Вот это пророческий раздел, который говорит об Иерусалиме и о Израиле. Этот раздел, кстати, сразу вас предупрежу, будет еще на протяжении нескольких глав. Мы с вами беседуем об этом столь подробно сейчас по двум причинам. Во-первых, потому что об этом редко говорят, редко упоминают, редко проповедуют. Ну, в самом деле, когда вы последний раз слышали проповедь по книге пророка Иезекииля? И не по 38 и 39 главам, потому что, ну да, по этим главам говорят, об этом можно услышать. Когда вы последний раз участвовали в библейской группе, в библейском изучении, как раз по книге пророка Иезекииля? Это бывает очень редко. Но есть еще одна причина, побуждающая нас об этом беседовать. Эта книга чрезвычайно актуальна для нас с вами сегодня. Притворство, лицемерие, надежда на свои религиозные корни. Все это было тогда, во времена пророка Иезекииля, все это остается и сегодня, в том числе и в христианской церкви. И, кстати, опаснее всего это именно в христианской церкви. Да, Иезекииль проповедовал очень давно, однако книга его остается современной, и не случайно он напоминает снова и снова, что говорит он Слово Божие не от себя, а от Бога. Про эту книгу порой говорят, что ее невозможно понять, что она слишком трудна для понимания обычным человеком. Ну да, отчасти я с этим соглашусь, потому что, да, действительно, перед нами невероятно великие видения. Ну, например, видение Божьей славы, которое мы с вами видели в первой главе. И нам с вами, обычным людям, его действительно трудно понять. И интерпретируя первую главу, беседуя о первой главе, мы с вами это, конечно же, заметили. Однако на самом деле в этой книге много очень простого и очень понятного. Вопрос не в том, что нам сложно это понять, вопрос в том, что нам бывает сложно это принять. Ну и опять-таки здесь такое перекрестие, такое пересечение с тем, что было в те времена, потому что не только сейчас это сложно принять, но и тогда это тоже люди не готовы были принять. Не потому, что были какие-то эмоциональные или рациональные проблемы, а скорее потому, что это понимание требовало определенных действий. И вот как раз действовать люди не хотели. В 21 главе книги пророка Иезекииля мы читаем о том, что царь Вавилона свергнет последнего царя из рода Давида, из династии Давида. И долгое время на престоле Иудеи, на престоле Израиля уже не будет царя из династии Давида, пока не придет, наконец, Мессия. Давайте обратимся к 21 главе и прочитаем первый стих, и мы услышим фразу, которая в этой главе звучит трижды, фразу, которую в нашей с вами беседе или в наших беседах мы слышали уже неоднократно. «И было ко мне слово Господне». Иезекииль делает все, чтобы указать на источник этого слова. «Было ко мне слово Господне». Либо мы согласны с Иезекиилем, и тогда мы принимаем это именно как слово Господне, либо мы считаем, что Иезекииль обманывает. Я не готов сказать, что Иезекииль обманывает, и никогда об этом не скажу. Я согласен с Иезекиилем, и получается, что это действительно Господне слово. Иезекииль говорит правду. И вот интересно, что Иезекииль во многом отстранен от того слова, которое проповедует. Бог как бы делает Иезекииля, простите за такое выражение, твердолобым, чтобы ему достучаться до этих людей. Если бы эмоции Иезекииля в этом участвовали, то он был бы попросту раздавлен эмоциями. Я уже сравнивал Иезекииля и Иеремию. Иеремия – человек с мягким, тонким сердцем. Иезекииль как будто ставит преграду между своим сердцем и тем, что он провозглашает. Он действительно будет говорить очень суровые вещи. Но он, кстати, ведь не просто говорит, он говорит притчами. Я думаю, что вы помните как раз концовку прошлой главы, когда люди отказывались его понимать, они отказывались понять его притчи. Но он не только говорит, он еще и показывает. Ну, например, он обрил себе волосы и разделил их, по крайней мере, на три части. Он вышел на улицу, причем не просто так, а прокопав выход из своего дома на улицу. То есть он собирал определенную аудиторию, и я думаю, аудиторию немаленькую. Люди приходили для того, чтобы его увидеть и его услышать. Однако недостаточно было просто увидеть и услышать, а в жизни людей должны были происходить определенные изменения. Читаем дальше второй стих. Это уже начинается Слово Божие, сказанное через Иезекииля. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище». И изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог. Давайте здесь остановимся. До недавнего времени продолжалась Божья милость, но сейчас на смену этой милости приходит Божий суд. И Иезекииль, наконец, провозглашает, да, этот суд идет, до суда осталось очень и очень немного времени. Третий стих, мы возвращаемся к нему. «Вот я на тебя, и извлеку меч из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого». «Я на тебя», — говорит Господь, — «я выхожу против тебя». Почему Бог выходит против своего народа, против своего города? Потому что народ и город восстали против Бога, полагая, что за это ничего не будет, полагая, что это сойдет им с рук. Нет, не сходит. Тут еще есть один интересный момент — «Извлеку меч мой из ножен его и истреблю у тебя праведного и нечестивого». Как это так, истреблю праведного? Зачем истреблять праведного? Кто такой праведный? В данном контексте праведные – это просто те, кто так себя называют. Те, кто проходит через религиозный ритуал. Те, кто, ну скажем так, перевязывает смертельную рану греха бинтом религиозности и бинтом правил. Понимаете, рану греха не исцелить бинтом религиозности. Для того, чтобы исцелить смертельную рану греха, нужно Божие действие. И вот Бог как будто приходит и говорит: «Все, больше не будет вот этого вашего притворства, больше не будет вот этой вашей внешней ложной религиозности». Читаем дальше, 4-5 стихи. «Меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится». И да, это Божий меч, и Бог действует, Бог орудует своим мечом. Можно сказать, ну какой же это меч? Это языческие народы, это завоеватели, это Навуходоносор, это потом те персы и медяне, которые пришли на смену Навуходоносору. И да, Бог будет ссылаться на этих царей, но при этом Бог очень четко говорит: это мой меч. Эти люди оказываются на определенное время для решения определенной задачи инструментами в Божьих руках. Читаем 6 стих. «Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их». Вы помните, что Иезекииль не просто говорил, но и показывал. Я предполагаю, что это и элемент актерства тоже. То есть Иезекииль был актером, который по Божьему побуждению разыгрывал то, что хотел Бог. И вот Иезекииль должен будет выйти и стонать, так, чтобы люди услышали этот стон. Важно отметить также, что этот стон отражает сердце самого Бога. Бог стонет, когда смотрит вокруг, Бог стонет, когда видит Израиль в его отступлении. Читаем 7 стих. «И когда скажут тебе, отчего ты стенаешь, скажи, от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог». Никакого слова о грядущем помиловании здесь уже нет. Никакого утешения здесь, в этих стихах, в этой главе уже нет. Это страшное возвещение о грядущем суде. Иезекиилю сказано, чтобы он просто пошел и это сказал. Помните, как люди жаловались, что не понимают Иезекииля, говорящего притчами? И не понимали, потому что не хотели понять, отказывались понять. Причем отказывались они понять не столько Иезекииля, сколько прежде всего Бога. Знаешь, если хочешь, ты всегда поймешь. Бог умеет говорить так, чтобы нам было понятно. Нам, очень разным людям. И вот когда мы с вами отказываемся понимать, тогда Слово Божие останется непонятным. И будет совершенно бесполезно ворчать и скорбеть по поводу того, что «Ой, я не понимаю». Бог говорит так, что мы можем понять. Если мы не понимаем, да, я знаю, что это сейчас прозвучит сурово, но я это скажу. Если мы не понимаем, то это наша проблема. Религиозные лидеры времен Иезекииля на самом деле хорошо понимали, что он говорит. Они понимали, что это суд, совершающийся над ними, совершенно конкретно, а не просто как-то абстрактно над народом. Они понимали, но ничего делать по этому поводу не хотели. Читаем дальше стихи с 8 по 10. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево?» Бог говорит, что будет судить город. Это страшное слово «судить». Оно исходит из уст самого Господа. При этом мы знаем, что Господь любит Иерусалим. Не случайно Иисус Христос рыдал о Иерусалиме. Он хотел собрать детей Иерусалима, а люди не отвечали ему. Они не готовы были собраться. И, конечно, весь этот разговор о разрушении Израиля в библейском контексте, в библейском смысле, тоже не был ведь новостью. Об этом говорил Исаия, об этом говорит и пророк Иеремия. А вот тут мы давайте все-таки прочитаем Иеремия, 24 глава, 17 стих. «И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь, Иерусалим и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне». И Господь наш Иисус Христос также говорит о том, что грядет день, когда совершится Божий суд. И вот мысли об этом сегодня очень непопулярны. Разговоры на эту тему во многих кругах, в том числе и христианских кругах, сегодня не приветствуются. Именно поэтому столь непопулярна сегодня и сама книга пророка Иезекииля. Ну а мы с вами читаем эту книгу, даже если порою кому-то из вас кажется это скучноватым.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Мы возвращаемся к пророку Иезекиилю, 21 глава, 18-19 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города». Итак, Навуходоносор отправился в путь вместе со своей армией. Ему предстояло решить, в какую сторону идти. И вот решает он этот вопрос при помощи гадания. Да, он языческий царь, он занимается гаданием, он занимается некромантией, он также рассматривает печень, он трясет стрелы, то есть водит стрелы налево и направо. Но Бог все это гадание пересилит, поборет своей властью. И тут я перейду немножко вниз, 25 стих. «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец, так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, и этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится». Ну, то есть все, время пришло. Все эти нечестивые цари, Иаким, Иехония и Сидекия, это уже, вообще говоря, вчерашний день. И особенно Сидекия. Я хочу напомнить вам концовку 25 стиха. «Когда нечестью его положен будет конец». Но это можно также переводить и несколько по-другому. «В период нечестия последних времен». Об этом нечестии говорил пророк Даниил. Также Иисус, Спаситель наш, говорит об этом нечестии весьма подробно. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам тоже поднимает эту тему. Во многом действия царей иудейских, конкретно и действия того же Сидекии, становятся предшественниками или как бы идеологическими предшествиями действий самозванца, лжемессии, антихриста. 27 стих 21 главы книги пророка Иезекииля. «Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Да, Сидекия, мятежный царь Иерусалима, будет унижен. И не будет уже царя на престоле Давида. Не будет царя, пока не придет Мессия, Христос. Иезекииль указывает на приход Иисуса Христа. Да, Мессия будет восседать на престоле Давида. Христос придет на эту землю, чтобы править. И перед нами сегодня примечательнейшее пророчество. Нужно отметить, что начинается оно еще в книге «Бытие». Я все-таки прочитаю этот фрагмент. 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Сидекия больше не будет царствовать. Христос, помазанник, это именно тот, кого ждет человечество. Приблизилось Царствие Небесное, в лице того, кто грядет. Понятие «Мессия» и «Царство Небесное» – это понятие, конечно, неразделимое. Но и дальше говорится о суде. Читаем 29 стих. «Чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец». Ну и идем немножко дальше, 31 и 32 стихи. «И изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей, и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищей огня, кровь твоя останется на земле. Не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». Проклятие как раз и состоит в том, что люди отправляются в плен, и только их дети, только дети этих пленных вернутся в землю обетованную. А мы переходим к 22 главе. Здесь перед нами целый каталог мерзостей Иерусалима. Я начну читать. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? Выскажи ему все мерзости его». Иерусалим назван здесь городом кровей. Об этом же говорит и Исаия, 1 глава, 29 стих. «Господь Иисус Христос также плакал над этим городом и называл его городом, убивающим пророков и побивающим камнями посланных. Да ведь его самого предали римлянам, которые пригвоздили его к позорному кресту». Уже в Новом Завете Стефан обращает внимание на то же. «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» – говорит он. Похожие мысли и у Петра в его проповеди в день Пятидесятницы. Да, это город крови или город кровей, как написано здесь во множественном числе. Читаем 6 стих. «Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь». Кровопролитие – это способ жизни, способ действия начальствующих в Израиле. Там это считалось нормальным. Люди так жили. 7 стих. «У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь. И на горах едят у тебя идоложертвенное. Среди тебя производит гнусность». Вот эта мерзость, которая процветает в Иерусалиме. И очень важно было назвать все это своими именами, именно потому, что перед нами Божий суд. А Бог не судит просто так. Читаем дальше 26 стих. «Священники его нарушают закон мой и оскверняют святыни мои. Не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза, и я уничижен у них». Эти люди делают все для того, чтобы вызвать Божий гнев. Читаем дальше 27 стих. «Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть». Я хочу напомнить, в Новом Завете апостол Павел говорит Ефесской церкви о том, что придут люди, которые будут не щадить церковь. Они будут как волки в овечьей шкуре. И вот это не новая история, конечно. Я немножко возвращусь еще назад, 25 стих. «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов». Конечно, речь здесь идет о лжепророках, тех, которые утверждали, что все обязательно будет хорошо. Я думаю, друзья, что вы уже поняли, почему Иерусалим называют городом кровей или кровавым городом. Из-за князей, из-за пророков, из-за священников, из-за всех, кто должен был знать, чего хочет Бог, и другим помогать идти по Божьему пути. Но они этого не делают. Они этим пренебрегают. 30 и 31 стихи. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Бог смотрит на этот город, и Он ищет того, кто мог бы встать за этот город перед Богом, встать в проломе. И знаете, здесь у меня для всех нас очень хорошая новость. Бог нашел того, кто встал в проломе за меня и за вас. Имя Его – Иешуа. Он Христос, Он Мессия. В 49 главе книги «Бытие» мы читали о царе, который придет. Здесь, в 21 и 22 главах книги Иезекииль, мы читаем о том, что царя из династии Давида больше не будет, потому что они не выполнили свое предназначение. Они не делали того, что ожидает от них Бог. Они не могут встать за нас. Дело в том, что у каждого из них есть свои грехи. Они и с этими, со своими грехами разбираться не хотят. Что уж тут о наших грехах говорить? И Бог говорит: «Я нашел того, кто встанет в проломе. Имя ему – Иисус. Он Господь. Я благодарен за то, что сегодня Он стоит в проломе». Но есть еще один очень важный вопрос. И этим вопросом я хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу, ну, потому что потом будет время у каждого из нас подумать и помолиться. Я начал сегодня с актуальности книги Иезекииля. Притворная вера, упование на какие-то свои особые отношения с Богом, которые ничем не подтверждаются, упование на национальную принадлежность, а не на принадлежность к Богу, всяческие оккультные практики, которые есть повсюду, все это актуально сегодня. Знаете, что нам необходимо, что необходимо каждому из нас? Нам необходимо, чтобы были люди, которые встанут на своем месте, на том месте, куда Бог нас поставил, станут в проломе за Его Слово, станут в проломе за Его истину. Нам необходимы люди, которые не убоятся, не испугаются. Нам необходимы люди, которые могут сказать, что бы ни произошло, я и дом мой будем служить Господу. Мы знаем о том, что Христос встал в проломе за нас. А готовы ли мы встать сами в проломе за Его дело, за Его служение, за Его истину? Милость Божия приходит к концу. Мы читаем об этом в книге Иезекииля. Глядя на окружающий нас мир, мы понимаем, что милость Божия приходит к концу и на земле. Мы не знаем, сколько осталось. Однако мы видим, что события развиваются очень быстро. И вот тогда вопрос. Готовы ли вы стоять в проломе? Готов ли ты сегодня на этой земле, в это время, сделать то, что не сделает здесь никто, кроме тебя? На этом прервемся, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.